Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Аврентьева. И, как всегда, в это время мы говорим о пути к священству, пути к вере, вере с нашими гостями. Рада сегодня вам представить нашего замечательного гостя. У нас сегодня священник Виктор Ленок, клирик Богоявленского кафедрального собора города Москвы в Елохове. Здравствуйте, отец Виктор.
Приветствую вас.
Очень рада видеть вас в нашей студии, тем более активные пользователи соцсетей наверняка поймут, с кем мы сегодня разговариваем. Ваше лицо, например, мне показалось очень знакомым, когда я готовилась к интервью. Вот. Ну, о чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить, конечно, о вас, отец Виктор, о том, почему священниками становятся, рождаются ли ими. Кто-то говорит, что священниками не рождаются, а становятся. Но иногда наше интервью вот в ходе этого цикла программ доказывает совершенно обратное, что все-таки священником надо родиться, и ты как-то внутренне всегда чувствуешь, может быть, не призыв к священству, но призыв к чему-то иному, призыв к чему-то не мирскому, не светскому. Как это было у вас?
Ну все, призыв Бога, он пришел в тот момент, когда, как обычно, у большинства из людей гром грянул, ты, батюшка, перекрестился, будущий. Потому что Господь призывает любого человека к тому, чтобы человек стал добрым, честным, справедливым, чтобы он перестал любить себя, а чтобы начал любить Бога, нашего любящего Отца, того, кто ждет, чтобы мы вернулись с неправильного пути и обрели единственно верный путь, путь спасения, путь Царствия Небесное. И все это получилось, когда мне уже было 28 лет, когда работал на светской работе, занимался творческими проектами и понимал, что осознание пришло к тому, что ты идешь в тупик в тот момент, когда вот Господь показал, что ниже падать некуда. И благодаря молитвам родителей, благодаря молитвам духовного отца, преснопоминаемого архимандрита Даниила, вот пришла мысль о том, что необходимо из нравственного тупика, из безысходности, из состояния абсолютного негорения сердца что-то сделать. И мысль о том, чтобы поступить в семинарию, неожиданно так возникла. Этот помысел рассказал духовнику, и он благословил начать помогать в храме Михаила Федора Черниговских на Пятницкой.
То есть к моменту нравственного тупика духовник у вас все же был уже?
Так точно.
А вы с детства в храме?
Мои родители начали воцерковление свое, когда уже учился в начальной школе, и после переезда из одного города Московской области в другой, в Красногорск, как-то вот так промысел Божий сделал, что вместо музыкальной школы, светской, в которой разбил пару скрипок за 3 года обучения, Господь меня привел в церковно-музыкальную школу при Успенском храме Красногорска, настоятелем которой до сих пор является протоиерей Константин Островский.
Угу.
И вот, видимо, знаете, вот очень ясно и глубоко понимаешь, что слова пословицы: «Скажи мне, покажи мне своих друзей, и я скажу, кто ты. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». И, наверное, все-таки круг общения какой-то, он заложил какое-то зернышко, потому что наша душа — это же почва, и она либо приобретает свойство чернозема, либо становится пустыней. И уже после того, как мы переехали в Москву с родителями, когда поступил в светский вуз, знаете, мегаполис сделал из моей души, несмотря на все усилия родителей, духовника, пустыню, но в которой возник оазис, благодаря которому мы с вами сегодня, милостью Божией, этот прекрасный вечер проводим вместе.
Да, действительно. Но вы ведь могли получить светскую профессию, быть хорошим, правильным, верующим христианином. Но вы же совершенно по другому пути пошли. Взяли выше, как говорят. Для мужчины ведь это высшее служение – предстоять у престола.
В то время, когда возникла мысль поступить в семинарию, у меня не было мысли стать священником. Скорее, этот путь, он не является целью, а скорее средством для искоренения своих страстей. Потому что, чтобы победить страсть, любую страсть, необходимо кардинально изменить себя. А таких страстей у меня было очень много. И сребролюбие, и страсть к обладанию какими-то вещами, и страсть к какой-то славе мирской. И все необходимое для того, чтобы было это искоренить, необходимо сделать был твердый, осознанный шаг. И когда ты пребываешь в стенах Троицы Сергиевой Лавры, и у тебя нет желания покинуть стены обители, то есть у меня в первые 2 года учебы в семинарии у меня вообще не было желания оттуда уехать, особенно во время Великого Поста.
Да, охотно верю.
Потому что...
Там так хорошо в это время.
Действительно, ты понимаешь о том, что Господь тебя просто ведет, ты должен Ему доверять. И вот это доверие, оно возникло тогда, когда начал собирать первые документы для поступления в Московские духовные школы. Ну, вообще духовные школы. Но духовник меня благословил, говорил, сказал о том, что... Тебе надо в Лавру. Тебе нужно в Лавру. И, знаете, даже епархиальный совет перед поступлением, перед сдачей экзаменов в духовных школах, для того, чтобы туда приехать, я просто отпросился на работе, сказал, что уеду на обед по делам. Приехал на епархиальный совет, и меня спросили, ну как вы занимаете... Должность такую руководящую, как вы можете стать студентом?
А где вы тогда работали?
Работал в правительстве России, Российской Федерации, в Федеральной антимонопольной службе.
То есть госслужащим?
Да, был госслужащим. Угу. Занимал какую-то там должность. И как вы можете из руководящей должности...
Уезжать в семинарию?
Стать студентом, который... Бесправным студентом.
Правда. Правда, отец Виктор.
Это владыка Арсений, помню, задал его на совете. На что ответил, что ну вот такова воля свободная моя.
Вам трудно было это?
Абсолютно не трудно, потому что было осознанное понимание, что необходимо, чтобы избавиться от страстей, необходимо свою волю отсечь и следовать благословению духовника. И... Только благодаря, наверное, такому осознанию, потому что все-таки мне было 28 лет, уже картина мира вполне сформировалась, и необходимо было сделать новый шаг, перелистнуть страницу и свою душу проветрить максимально возможным образом. И тем самым вот этот путь к священству... Он именно тогда, начал этот путь, потому что по-другому, наверное, никак не скажешь. Вот именно доверие Богу и желание Ему служить, а впоследствии служить и людям, оно стало центральным. И, конечно, когда уже во время обучения в московских духовных школах у меня, например, появилось желание читать книги. У меня появилось желание учиться. Потому что когда учился в светском вузе, акцентировал свои силы исключительно на тех предметах, которые были мне близки. А все остальное, всему остальному не придавал значения. А здесь же наоборот. Каждый предмет, особенно богословские предмет, Священное Писание, которое я практически вообще не читал. Да и вообще меня... Когда поступил, даже не читал катехизис святителя Филарета московского, потому что меня зачислили сразу на второй курс. Московскую духовную академию, бакалавриат. И сразу погрузился в изучение Священного Писания, в догматику, в литургику. И это настолько сильно поглотило, что времени думать, осознавать и какие-то мысли отсекать опросом даже не приходилось. Потому что самое ценное в жизни — это время. И ты начинаешь его ценить именно тогда, когда ты тратишь его с пользой. А в семинаре время тратишь точно с пользой. Либо тебя просто отчисляют. И поэтому, конечно, действительно удивительным образом так все поменялось. Меня спрашивали о том, ну как же ты будешь жить, на что ты будешь жить? На что ты будешь содержать себя, свою семью? А у меня даже об этом мысли не было, потому что просто... Действительно начал доверять Богу.
Вы знаете, у нас был священник в гостях, который пришел вот с очень похожей историей, У него была большая должность, вообще все в жизни было хорошо и перспективно. И он сказал фразу: «Мне казалось, что если я срочно, то есть, не знаете, не срочно, нет, если мне казалось, что если я не стану священником, я просто умру». Вы понимаете? И ведь это очень легко спутать порой, ну, с каким-то кризисом просто. Тем более в 28-30 лет человек переживает чуть ли не первый такой серьезный кризис самоопределения, когда он что-то про себя начинает понимать и начинает понимать что-то про эту жизнь. И он как бы должен синхронизировать себя с этой жизнью правильно, что вы, похоже, и сделали. А у вас не было ощущения, ну, хоть раз, что вот здорово было бы мне опять там вернуться к своей светской жизни? В общем, может быть, я поторопился. Вопрос, конечно, очень крамольный, но, скорее всего, я думаю, что не было.
Нет, абсолютно такого желания не возникало. Скорее, возникло желание уйти из семинарии на втором курсе. Такое искушение у всех студентов духовных школ. Именно на втором... Ну, это третий курс семинарии, второй курс бакалавриата. Это такой переломный момент.
А почему?
Ну, потому что невидимая брань ведется постоянно с человеком, с его сознанием.
Понятно. То есть искушение.
Совершенно верно. И это искушение, я помню, преодолел, когда в Рождество Христово в 11 часов дня после ночного богослужения пересдавал священнику Антонию Борисову сравнительное богословие. Потому что это был экзамен с комиссией для меня. То есть тут либо быть, либо не быть. Потому что если начал учиться очень резво, то как раз к тому моменту, когда посетили эти мысли и помыслы, пришлось очень сильно потрудиться, чтобы с двойкой не уйти в освояси. И вот с тех пор, конечно, постарался все свои силы. Как я помню, владыка Евгений, ректор Московской духовной академии, всегда призывал студентов помнить о том, что самое главное послушание – для студента Московских духовных школ – это учеба. Помимо всех других послушаний, которые в большом количестве помогают студенту приобрести очень полезные навыки для дальнейшего служения. У меня такое послушание было в библиотеке Московской духовной академии, и мы вот с вами находимся в Андреевском монастыре, а игумен этого монастыря является игумен Дионисий Шлёнов. И вот как раз он меня взял к себе в библиотеку, и вот на моих глазах это знаменитая реконструкция.
Произошло.
Сердце Академии, оно...
Да.
Происходило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях священник Виктор Ленок, клирик Богоявленского кафедрального собора города Москвы в Елохове. Меня зовут Кира Лаврентьева. Так-так, отец Виктор, а что было дальше?
Ну, а дальше было размышление о том, в какую сторону направить свои силы. Дело в том, что в далеком 1995 году побывал на Соловецких островах и с тех пор осоловился. Был долгий период, когда я не посещал Соловецкие острова, но во время уже поступления Московской духовной школы на летних каникулах старался приезжать в Святой Архипелаг. И даже там однажды прожил целый месяц на Секирной горе.
Почему именно Соловки?
Ну вот так оказалось, что в эту поездку первую, которую меня взяла моя матушка, моя мама, там именно в этой поездке был и мой будущий духовник. И даже отец Дионисий, оказывается, там тоже был, будущий студентом академии. Но об этом как-то промысел штука нелинейная, один батюшка говорит. И поэтому вот как-то Господь так привел к тому, что Соловки стали родным домом. И когда еще будучи юношей туда приезжал, те старцы, которые сегодня уже давно являются иеромонахами, они еще были иноками и монахами. Вот это детская... Такие монахи как дети, говорят. Это действительно так. И сердце тянуло на Соловки. И вот когда прожил месяц, у меня было размышление о том, что же делать дальше. Идти путем ангельским или крест возложить на себя и найти себе. И чтобы Господь послал матушку.
Вот это важный вопрос.
Но так получилось, что Господь дал замечательную матушку мою, Анастасию, благодаря которой окончательно ты понимаешь, что твое «я» и твое тщеславие и все остальное, оно как-то совершенно неправильным образом и ключевым является таким препятствием на понимание, что ты живешь не ради себя, а ради ближних, ради Бога. И поэтому, конечно, мы познакомились ВКонтакте еще за некоторое время до нашей встречи, когда мы впервые встретились на ее день рождения, приехал к ней на Веспе, на Патрике. Это такой есть пруд, Патриаршие пруды,
да,
в самом центре Москвы, не так далеко, как от того места, где работал, как раз-таки на Садово-Кудринской. И вот мы с ней впервые увиделись, и у меня такой еще был интересный внешний вид с усами, потому что студентов московских духовных школ первые годы обучения им не благословляется носить бороду, только можно носить усы. Я в таком интересном виде предстал пред ней, рассказал сразу о том, чем я занимаюсь, к чему стремлюсь. Она была глубоко удивлена, даже не приняла, но я сразу предложил стать ей матушкой. Потому что, когда я ее увидел, супругой, кстати.
Ну, она понимала, на что она
идет? Ну, конечно,
идет.
Она не осознавала пока ничего.
А она из церковной семьи?
Нет, она не из церковной семьи.
Это такой вообще холодный душ просто.
Она была верующим человеком, но не усерковлённым совершенно. Очень утонченным, образованным. И однажды просто пригласил ее приехать в Лавру. Подсобили с размещением ее в старой лаврской гостинице, потому что студентов московских духовных школ просто нет средств на размещение
семей
до своих родственников в этой гостинице. Она слишком недоступна для студентов. В то время повышенная стипендия была 150 рублей всего. Этого хватало только,
не разгуляешься,
чтобы доехать туда-обратно, до Москвы максимум. Хотя все необходимое было. Там был кров, было питание, была одежда. Все необходимое присутствовало, поэтому...
Ну, для одного студента.
Да, для студента.
А не для семьи, да.
Для семьи потом дают картошку, всякие продукты. Так что все хорошо, Господь не оставляет. И вот мы начали общаться, и, наверное, поездка в Печоры на Успение Божьей Матери. Это время, когда у студентов московских духовных школ идут еще каникулы. такое благословение было о том, чтобы поехать в Печоры вместе. Мы вместе поехали в Печоры и начали после этого тесно общаться. И она решила даже поступить в Московскую духовную академию.
Серьезный подход.
Она ничего не говорила, но мы начали очень... Знаете, она поступила в Московскую духовную академию, в магистратуру. И когда, в тот момент, когда она уже училась, нас переселили в общежитие в новое, в православный Хогвартс, как сегодня светские люди говорят. И никто даже не знал, что мы общаемся. Настолько все было скрыто. Хотя мы ходили на свидания, гуляли вместе, но об этом никто в академии не знал. И все думали, что подам прошение на монашеский постриг.
Угу.
Буквально многие товарищи по семинарии, друзья, они об этом говорили. Когда начал приглашать на венчание, все были очень сильно удивлены. Это было большой тайной. Это было большой тайной, потому что никто не мог даже представить, что вот выберу именно такой путь. Ну, а потом все само по себе прошло, и действительно было, наверное, удивление было еще для тех людей, которые мы с матушкой пригласили на венчание в семинарский храм Иоанна Лествичника, где она проходила, потому что все студенты, как правило, московских духовных школ, таинство венчания проходит у них именно в этом храме. И причем мы пригласили именно на венчание, на роспись в ЗАГСе, потому что роспись в ЗАГСе мы решили сделать, когда был академический день, выходной, наведение во храм Богородицы, 4 декабря мы просто заранее подали документы в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, как мои родители когда-то расписались, поехали в ближайший ресторан, и там даже моя бывшая коллега меня случайно увидела.
Для нее, возможно, это было зачем-то нужно. Ей это было нужно.
Да, наверное, это было нужно. И после этого вот у нас... Сдали зимнюю сессию, экзамены какие-то, и постоянно готовились к этому великому таинству, где две половинки, два атома соединяются в одну молекулу, создается малая церковь. И действительно, матушка для меня стала главной помощницей, моей совестью, моим другом. Порой даже она очень часто недовольна тем, что я делюсь всем, что у меня накопилось. С ней говорит, потому что наши детишки и так ее сильно напрягают, и ей бы в тишине побыть, и в одиночестве. А тот батюшка душу изливает. Поэтому стараюсь, да, ее разгрузить, передаю ей низкий поклон, слова благодарности за ее труды, потому что быть матушкой, женой священника, это очень трудный крест, потому что батюшка часто выезжает не на один день, оставляет ее с озорниками, которые все силы выжимают из нее. Поэтому вечером у нее только единственная отрада – это когда они немножко посмотрят мультики хорошие. И она остается один на один.
В тишине относительной.
С книгой. С уборкой. Это очень такое интересное.
Но она вас еще при этом и на Донбасс отпускает, отец Виктор.
Да, потому что священник должен находиться там, где боль, страдания и те люди, которые жаждут Христа.
Угу.
Потому что наши войны, который находится на передовой. Вот знаете, как когда-то у меня гром грянул, и Господь показал этот путь служению Богу и людям, так и ребята, которые сегодня находятся на передовой, они, большинство из них, никогда не исповедовались, не причащались, но там молятся. Искренне молятся Господу, начинают задумываться о жизни, о ее цели.
Угу.
И недавно мы вернулись из очередной поездки и были в госпиталях на переднем крае, на полигоне, И, к примеру, на полигоне перед нами стояла рота, 100 человек. И большинство из которых впервые исповедовались и причастились святых христовых тайн. И, знаете, даже люди, которые... Человек, который свою жизнь посвятил на служение Отечеству, который не боится отдать свою жизнь за други своя. Там один командир роты был, позывной Зубр.
Угу.
Такой огромный дядя, 2 на 2 метра, такой рост у него. Он снял свой шеврон крапового берета и надел шеврон со Спасителем. Вот буквально такое изменение произошло на наших глазах у человека после исповеди первой жизни и соединения с Богом в таинстве причастия. Он взял Евангелие, взял слово, что будет бороться с матом. Наверное, всякое... Конечно, боишься ехать туда, боишься делать... Ну, преодолевать себя, свой страх. И вот мы ехали напередок, там был такой открытый участок, и нас предупредили сопровождающие нас бойцы,
угу,
о том, что вот сейчас будет открытое поле, которое простреливается танками.
Угу.
И нужно будет держать скорость довольно высокую, больше 100 км в час на расстоянии 30-40 метров друг от друга. И мы просто начали молиться. Открыли молитвослов про славного воина, как будто мы действительно едем на сражение. Но только не с людьми, а с духами злого поднебесной. Начали молиться, и как будто вот этот участок прошли на 1 секунду. Прямо, знаете, за один миг. Вообще наша жизнь — это один миг. Одно дыхание ветра. И приехали к этим ребятам и увидели о том, что у них в расположении есть молитвенный уголок. С ними жил священник 2 месяца. И они были очень несказанно рады тому, что мы приехали. Тому, что за них молятся. Они были рады за то, что мы привезли им какую-то помощь. Носочки, которые бабушка связала какая-то. Письма. Открытки, которые дети подписали. Термобелье, сникерсы. И были огорчены тем, что мы воду не привезли. Просто вода, которую мы передали, она застряла в Москве немножко. И вот сейчас, буквально через несколько дней, буквально после нашего отъезда, им воду привезли, потому что питьевой воды не хватает. А так у них все есть. И глаза у них горят, потому что они понимают, что они делают, и осознают, что смерти нет.
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях священник Виктор Ленок, клирик Богоявленского кафедрального собора города Москвы в Елохове. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».